Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами видим, как усиливается антицерковная кампания во многих СМИ. Изливается в уши клевета. Видим, с какой яростью нападают на церковь враги Христовы. Обвинения православных христиан в различных грехах напоминают нам сегодня то, что писали и говорили в годы безбожных пятилеток. И вот мы уже слышим призывы снести храм Христа Спасителя. Можно, конечно, относиться несерьезно к словам несчастных содомитов, но мы видим и то, что происходит в современном мире. Много лет назад я был удивлен, услышав от одного батюшки, что в последние времена главным предлогом для гонений на христиан станет обвинение в отсутствии любви. В те годы, это была эпоха построения развитого социализма, христиан считали людьми невежественными и даже не совсем здоровыми. В советской медицине существовал такой термин – религиозный бред. Это в том случае, если вы подтвердите, что верите в явление святых угодников или чудеса, явленные по молитвам перед чудотворными иконами. Вам тогда могли поставить диагноз – религиозный бред. Священников обычно атеисты обвиняли в лицемерии, корыстолюбии, а верующих в излишней покорности и недостойном, как говорили, свободного советского человека, творца своей судьбы, смирении перед высшими силами. Но о том, что христиане страдают отсутствием любви, даже в советском государстве, где атеисты активно боролись с религией, никто не говорил. А на Западе в те годы, как рассказывали, в каждом номере гостиницы на столике лежала Библия. Добрые христиане, протестанты и католики искренне сочувствовали положению верующих людей в СССР. А некоторые из них стремились помочь христианам, живущим под гнетом атеистического государства. И в то время казалось невозможным, что когда-нибудь станут обвинять в отсутствии любви именно христиан. Настолько очевидным было, что следование христиан за Христом Спасителем, проповедь Благой Вести именно деятельной любовью и преобразила языческий мир. Но вот прошло всего несколько десятилетий. И сегодня в постхристианской Европе, а Европа себя называет постхристианской, заметим, отсутствием любви называют неприятие греха как нормы. Мы помним, какой настоящий шок вызвали у европарламентариев слова выступления святейшего патриарха Алексея о том, что грех не может быть нормой. И есть в мире вещи более важные и глубокие, чем права человека. А сегодня Хиллари Клинтон заявляет во всеуслышание, что, оказывается, права человека – это права геев, а права геев – это права человека. В доброй старой, некогда пуританской Англии запрещают носить нательные крестики. А любая попытка обличить грех в постхристианской Европе объявлена преступлением и грозит смельчаку уголовным преследованием. Мы слышим от этих постхристиан обвинения. Как смеют, кричат они, эти христиане, проявлять такую нетерпимость к тем, кто живет и думает иначе? Как смеют они так откровенно ненавидеть людей? Но до нашей страны проявления подобной толерантности доходили в основном в виде очередных попыток содомитов пройти парадным маршем по улицам русской столицы. Причем содомиты искренне недоумевали. Почему плясать и кривляться на всех каналах российского ТВ можно, а по улицам ходить парадами нельзя? Но после гонений в Советском Союзе в современной России, казалось, отношение власти и общества к нашей церкви изменилось. Действительно, разрешили открывать храмы, разрешили показывать богослужения на Пасху и Рождество Христово. Но на самом деле идеологи культа Золотого Тельца, который упорно и методично навязывался в стране все последние десятилетия, работали не хуже идеологического отдела КПСС. Они следили внимательно, чтобы в средствах массовой информации не проникали, как они считают, идеологически чуждые настроения. Вот, например, братья и сестры, за все эти годы почти ни одна лента из сотен замечательных фильмов, которые показывали на фестивалях «Золотой Витязь» или «Радонеж», так и не была показана в эфире центральных российских телеканалов. Либеральная цензура оказалась страшнее и неумолимее советской цензуры. У этих не проскочишь. Но о том, как либералы костьми ложатся, чтобы основы православной культуры не пустить в школу, мы много говорим в наших передачах. Но в последние месяцы борьба идеологов Золотого Тельца с православной церковью приняла особенно ожесточенный характер. Создается впечатление, что эта публика, собираясь по вечерам, дружно поет с глубоким чувством «Это есть наш последний и решительный бой» и дает клятву биться с церковью до полной победы. как когда-то Никита Хрущев, который обещал показать советскому народу в 80-м году последнего попа. Мы видим с вами, как в СМИ по команде, наверное, команда и была дана, развязана мощнейшая информационная кампания против православной церкви. А началось все с кощунства в храме Христа Спасителя. Сегодня уже мало кто сомневается, что это кощунство было задумано и организовано с далеко идущими целями. Кстати, последовавшая кампания в защиту, как говорят, несчастных девочек, тоже была тщательно продумана и хорошо организована. Причем силы и средства в этой антицерковной кампании мы видим задействованы серьезные, и ведется она по всем правилам информационно-психологической войны. И что же мы видим? Какое главное обвинение, которое предъявляют сегодня церкви? Отсутствие любви. Но посмотрим внимательно, кто сегодня яростно обвиняет церковь именно в отсутствии любви. И мы увидим с вами знакомые лица тех, кто последние десятилетия навязывал России новую идеологию, культ Золотого Тельца. Ведь именно эта публика годами методично осмеивала и старательно изгоняла из жизни нашего общества все понятия, которые веками были связаны с проявлениями подлинной любви. Изгоняли семейные ценности, супружеская верность, любовь и почитание детьми своих родителей, страдания и милосердие к слабым, верность своему Отечеству, готовность его самоотверженно защищать. А вместо этого навязывали народу новые ценности – себелюбие, комфорт и успех любой ценой, культ наживы, презрение к неудачникам, они их называют лузерами и лохами. А словом «любовь» обычно обозначали отношения несчастных инфернальных существ, которые добились права ходить парадами по улицам побежденных ими европейских столиц. И вот сегодня именно эти господа, что называют себя почему-то креативным классом, внезапно озаботились духовным состоянием Русской Православной Церкви, которой, кстати, они никогда не скрывали своей неприязни как к чему-то отсталому, недостойному современного человека, в отличие от любимых различных медитаций, практик восточных гуру, модной в этой среде каббалы и тому подобное оккультные дребедени. И выяснилось, как уверяют представители этого так называемого креативного класса, что Русская Православная Церковь, а вместе с ней и большинство нашего народа, не имеет, оказывается, никакого представления о христианской любви. И вот по этому поводу в либеральных СМИ сегодня слышны стенания. Ведущие некоторых телеканалов жалобно причитают о том, что оказывается этим мрачным православным неведомы и сострадание, милосердие, а православная церковь завтра же учредит инквизицию, ну а несчастных этих кощунниц, бедных девушек, как они их называют, поведут завтра же на костер. То, что происходит в России в последние месяцы, напоминает какой-то зловещий театр абсурда. Беглый олигарх Березовский пишет письма патриарху, требуя вступиться за обиженный народ. Который, кстати, заметим, сам же Березовский, подобные ему специалисты по рыночным отношениям, благополучно обобрали когда-то. Лидеры так называемого правого дела, те люди, что всегда открыто, не скрывая, презирали совок и озеров, как они называли, большинство наших людей, и гордились своей предприимчивостью, умением выстраивать жизнь на основе рыночных отношений, тоже неожиданно заботились благосостоянием и правами обманутого народа. А скандально известная светская львица, ведущая непристойных передач на ТВ, обеспокоена, оказывается, тем, что Русская Православная Церковь, по ее мнению, не сумела стать совестью народа. И вот это шоу «Вумен» уверенно рассуждает о том, как, по ее мнению, должен вести себя святейший патриарх, чтобы соответствовать Евангелию. А все вместе они стращают народ инквизицией, клерикализацией российского общества и единодушно требуют указать Русской Православной Церкви то скромное и ограниченное правами человека место, которое церковь, по мнению этого креативного класса, должна занимать в жизни нашего общества. Евангельские разбойники, мытари и блудницы, вероятно, устыдились бы того, что сегодня спокойно творят многие нынешние медийные лица. Так и называют их медийные лица. Мелькают на экране постоянно. Понятия грех, стыд, совесть, они давно считают архаичными, отжившими свой век. Но эти персонажи светской хроники, списков журнала Forbes, со всех экранов сегодня громогласно требуют покаяния от православной церкви, при этом не собираясь не только каяться в своих личных грехах, но объявляя свой образ жизни примером для подражания. Они требуют, чтобы церковь немедленно смирилась перед их судом и доверила столь почтенному сообществу самому определять, что является грехом, а что добродетелью. И что такое настоящая любовь, по их мнению? которой должны соответствовать христиане. Да, православные люди признают себя грешными, разбойниками, блудниками и мытарями. Но мы никогда не смиримся с тем, что грех является нормой жизни. Примером для нас является евангельская грешница, омывшая покаянными слезами ноги Христа Спасителя. И мытарь, от всего сердца взывавший: «Боже, милостив буди мне грешному!» И каяться в отсутствии в наших сердцах подлинной христианской любви и настоящего милосердия — это, к сожалению, так, но каяться мы всегда будем перед Господом, а не перед теми, кто лукаво и лицемерно призывает нас смиряться перед оскверняющими наши святыни кощунниками. Но давайте подумаем, братья и сестры, что же произошло в последнее время? Почему либералы бьются в истерике, нападая на православную церковь? Некоторые считают, что дело в том, что церковь не поддержала оранжевую революцию. Это так, но все гораздо глубже. Они чувствуют, что наступает время, когда многим из наших соотечественников предстоит выбор между поклонением золотому тельцу и постепенным возвращением к традиционным ценностям, на которых веками строила свою жизнь Россия. Миллионная очередь к поясу Пресвятой Богородицы испугала идеологов золотого тельца. Их страшит выбор, который может сделать русский человек. Но, казалось бы, «Дом-2», омерзительные сериалы, скандальные телешоу продолжают свою работу. Основы православной культуры также далеки от наших школьников. Фурсенко с его ЕГЭ прекрасно себя чувствует. А на задуманном новом общественном телевидении во главе, скорее всего, окажутся телеакадемики Познер, Швыдко, Сванидзе и прочая компания либеральной идеологической номенклатуры. Так чего же боятся либералы? Думаю, что российские либералы, их идейные учителя, руководители и покровители на постхристианском Западе сегодня обеспокоены возможностью постепенного возвращения России своего государственного суверенитета. А этот суверенитет был почти полностью утрачен нашей страной за годы либерального погрома. А если это произойдет, то неизбежно должно совершиться возвращение к традиционным ценностям русского народа, которые либералы уже поспешили похоронить. Они надеются, что под одуряющим наркозом телеиглы больной израненный народ не придет в сознание. Сегодня положение в стране опасное. Дело в том, что в российской современной правящей элите подавляющее большинство составляют те, кто желает встроить Россию в глобальный мировой порядок. В тот глобальный мировой порядок, победивший толерантности и так называемых общечеловеческих ценностей, где будет запрещен крест Христов, как уже запретили его носить христианам в Англии. И поэтому значительная часть нынешней правящей элиты испытывает искренний страх и ненависть к православной церкви. Их вполне устраивало положение русской православной церкви в той культурной резервации, что была определена для православных. Они надеялись, что будут разрешать церкви восстанавливать храмы, лить колокола, золотить купола в обмен на молчание о том, что происходит в разграбленной стране, в обмен на молчание о том, как расстревают и уничтожают народ. И думали, что постепенно русская православная церковь перестроится в связи с велениями времени, модернизируется и толерантно впишется в глобальный мир вместе с новой демократической Россией. Но неожиданно сторонники общечеловеческих ценностей заметили, что церковь вовсе не толерантна, да и о каком-то русском мире говорит все настойчивее, напоминает о ценностях русской цивилизации народу. Вот мешает эта архаичная средневековая церковь либералам втянуть Россию в глобальный мир. И у либеральной элиты возникло чувство глубокого возмущения. Церковь решено было поставить на место. Надо заметить, что эти люди, к сожалению, обладают огромными властными и финансовыми возможностями. В их руках все электронные СМИ. А креативный класс из разных шоу-вумен, шоуменов и модных писателей будет упорно биться с невежественными попами, как они говорят. Биться за право самим быть учителями народа и определять, и внушать, что есть добро, что есть зло. Так что бойцов идеологической войны у врагов церкви хватит. Поэтому, братья и сестры, ожесточенная война, информационная война с Русской Православной Церковью только начинается. В этой войне удары будут наносить профессионально, методично, неутомимо. И тараканьи пляски в храме Христа Спасителя – это одна из первых акций информационно-психологической войны. И надо отметить особенно, что в этой войне ритуальное осквернение православных святынь русского народа имеет для богоборцев особое значение. За бесноватыми свободными художниками стоят те же силы, что после 1917 года продумывали и особо ритуально, с особой злобой оскверняли православные храмы. Либералы сегодня обладают огромной властью в стране, но не все так плохо. Мы видим, что и во властных структурах есть люди, придерживающиеся иных взглядов. Недавно прозвучали слова из интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия не допустит у себя пропаганду содомии. Это обнадеживающий знак. О том, что произошло в храме Христа Спасителя, Сергей Лавров также высказался ясно. На Западе, сказал он, некоторые истолковали это как шаловливое выражение свободы слова. Российское общество это не приемлет. Это святотатство и кощунство, подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров. Ну, а министры иностранных дел даже в интервью ничего случайно не говорят. Прозвучали очень достойные репортажи в итоговых программах по Первому каналу и РТР о кощунстве в храме Христа Спасителя и запрещении носить крестики в Англии. Было сказано вполне определенно. Если это тенденция современной Европы, то Россия в таком направлении двигаться не собирается. Западные политики уже выразили озабоченность тем, что Россия отходит от того пути, которым идут все так называемые цивилизованные страны. И, дорогие братья и сестры, есть все-таки надежда, что российский корабль, развернувшись, отойдет от этого гибельного курса. От курса, по которому идут те страны, где запрещают открыто носить крест христианам. А если российский корабль пойдет своим путем, завещанный Россией Богом, то постепенно и всякие винальщики с палуб воду попрыгают, и прочие персонажи, которых страшит крест Господень. Если такой разворот произойдет, то будет и благословение Божие. А значит, постепенно детей рожать начнем, экономика подтянется, и русскую армию флот восстановим. Но вот вопрос, хватит ли у государственников российской власти воли развязаться с либеральным проектом? Хватит ли понимания, что война в информационном пространстве не менее важна, чем решение экономических проблем? На современном телевидении остались честные, искренние, порядочные люди, замечательные профессионалы, такие как Аркадий Мамонтов, мы можем вспомнить Бориса Костенко, Алексея Денисова, многих других. Есть выдающиеся деятели подлинной русской культуры, которых сегодня нам невозможно увидеть на российском телевидении, услышать их голос. Вот поймут ли государственники во власти, что именно такие люди должны определять лицо российского телевидения, а не идеологическая обслуга жрецов Золотого Тельца. Мы слышали, как Путин читал перед избирателями строки Лермонтова и Есенина. Но сможет ли Путин добиться того, чтобы русская культура вернулась к народу, преодолев либеральную цензуру? До сих пор, к сожалению, несмотря на неприятие большинством народа действий кощунниц в храме Христа Спасителя, информационная поддержка им оказывается очень серьезной, причем оказывается государственными телеканалами и информагентствами. И в рамках этой информационной кампании некой Маниавой с подачи дочери Шендеровича, что интересно, было состряпано от имени каких-то православных мирян письмо Святейшему Патриарху в защиту бедных девушек. А Маниава в своем живом журнале называет кощунство в храме шикарнейшим пантмолебным. Считает пояс Пресвятой Богородицы простым куском материи, а чугунок преподобного Серафима куском металла. Эта дама полагает издевательством над собой возможность пребывания в Дивеево. И, кстати, прослушивание передач «Радио Радонеж». Но при этом она пишет: «Мы, верующие, считаем...» Конечно, никто не может Маниаве официально запретить называть себя в прессе православной христианкой, как, впрочем, и дочери Шендеровича. Но когда некоторые из защитников кощунств заявляют громогласно «я верующая», так и хочется ответить. Ну что же, и бесы веруют и трепещут. Ну, правда, наверное, все-таки есть искренние христиане православные, которые считают, что мы должны прощать и тех, кто сознательно оскверняет народные святыни. Хотелось бы им посоветовать. Прощать надо своих личных врагов, а не пытаться от лица церкви прощать врагов Божиих, совершивших ритуальное кощунство. Мне хотелось бы напомнить слова, сказанные святейшим патриархом Кириллом во время богослужения в храме Рукоположения на Донской. Святейший патриарх Кирилл сказал в своей проповеди: «Но, может быть, Господь проводит нас через эти испытания в святые дни Великого Поста для того, чтобы мы все осознали ответственность за нашу землю, за Русь святую, за веру православную. У православного человека это чувство ответственности выражается в первую очередь в горячей молитве к Богу, напомнил нам святейший патриарх. Он сказал: те люди не верят в силу молитвы, они верят в силу пропаганды, в силу лжи и клеветы, в силу интернета, в силу СМИ, в силу денег и оружия. Мы верим в силу молитвы. И святейший патриарх Кирилл обратился к нам: я призываю всю церковь русскую к горячим и усердным молитвам о стране нашей, о вере нашей, о народе нашем, чтобы Господь простил нам прегрешение, вновь преклонил к нам свою милость, дал силу благодати Духа Своего Святаго, чтобы, пройдя через искушения и соблазны, мы вышли из них очищенными, сильными, способными устроять будущее в соответствии с Божьим законом и по человеческой совести. Аминь. Прислушаемся к словам святейшего патриарха Кирилла и будем твердо стоять в своей вере, молитвой и постом, готовя себя к светлому Христову воскресению. Пресвятая Богородица, спаси нас. Воскресе. Дорогие братья и сестры, недавно десятки тысяч православных русских людей собрались вместе в именно воскресенье по призыву святейшего патриарха Кирилла на молебен и молитвенное стояние у храма Христа Спасителя. Многие юноши и девушки, стоявшие в этот день у величественного храма, только по рассказам родителей знают, что совсем недавно на этом месте был бассейн. Мы все с вами помним, как возмущались российские либералы желанием православных людей восстановить разрушенную святыню, как искренне они проливали крокодиловы слезы о народных деньгах. Писали тогда, что это будет новодел, в котором якобы нельзя будет молиться, но величественный храм стоит, и вновь золотые купола, сияя на солнце, слепят чей-то черный глаз. И в этот день я вспомнил первый крестный ход, на который собрались православные после того, как удалось нам закрыть бассейн. Вспоминал и торжественный чин освящения храма Христа Спасителя, когда в 2000 году на праздник Преображения Господня ранним солнечным утром прихожане всех московских храмов, собираясь по благочиниям, с хоругвями, святыми иконами и крестами, народной рекой стекались со всех направлений к возрожденному храму. А на следующий день в переполненном храме Христа Спасителя, где собралось на молитву, более 10 тысяч православных в этот день собрались в храме, торжественно прославляли собор новомучеников и исповедников российских. И почти все, кто находился в храме Христа Спасителя в тот день, в этот миг подняли над головами фотографии или иконы царской семьи. Вспоминал я и наши ежегодные царские крестные ходы 19 мая в день рождения государя и 17 июля в день памяти святых царственных мучеников, когда на молитву в Москве собирались тысячи православных русских людей. Особенно запомнился крестный ход 17 июля 1998 года. Тогда, по данным милиции, более 25 тысяч православных с пением «Христос воскресе из мертвых» шли от часовни памятника героям-гренадерам на Славянской площади в храм святителя Николая на Берсеневке. На Берсеневской набережной при ярком сияющем солнце нас всех покропил легкий, радостный дождик. Ощущение было, как будто кто-то покропил тебя после водосвятного молебна. Наверное, все участники этого крестного хода помнят, как в тот день солнце играло словно на Пасху, как благоухали и мироточили иконы святых царственных мучеников. Фомину воскресенье вспоминал я и крестный ход в Екатеринбурге в 2008 году, когда после богослужения на русской Голгофе в ночь на 17 июля из храма на крови в монастырь царственных мучеников на Ганиной яме нескончаемой рекой с пением молитв шли десятки тысяч православных русских людей. Рядом шли седобородые старики, бабушки, отроки от раковицы, шли молодые семьи с маленькими детьми, юноши и девушки, офицеры, казаки, священники, монахи. В этот день я там встретил своих знакомых из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Почаева. русский народ собрался 17 июля 2008 года в Екатеринбурге, чтобы соборной молитвой почтить память святых царственных мучеников. Невозможно было не вспомнить и тот необыкновенный день, когда в Москве завершился небывалый крестный ход, осветивший весь русский мир. У храма Христа Спасителя торжественным молебном, который совершал святейший патриарх Алексей II, завершался крестный ход под звездой Пресвятой Богородицы. В этот день 8 списков иконы Матери Божией Державной держали на руках крестоходцы во время молебна. С иконами Царицы Небесной к храму Христа Спасителя пришли участники крестных ходов, что вышли из Владивостока, Барнаула, Якутска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Архангельска, Иерусалима и Афона. Много месяцев длился крестный ход. Десятки тысяч верст молитвой прошли крестоходцы, а к этим крестным ходам присоединялись православные из Севастополя, Киева, Харькова, Одессы, Калининграда, Минска, Мурманска, Омска, Новосибирска и других городов и весей. У храма Христа Спасителя в тот день собралась вся русская земля. И вот в воскресенье 22 апреля вновь у храма можно было увидеть единый народ, народ, который собрался на соборную молитву. Вновь вместе стояли старые и молодые, архиереи, священники, офицеры, казаки. Показалось, что в этот раз на молитвенное стояние собралось больше, чем обычно, крепких мужчин, причем и молодых, и тех, кого на Руси называют средовеками. Сосредоточены и спокойны были лица русских людей, собравшихся на молебен. Это видно было и тем, кто смотрел репортажи по телевидению, тем, кто увидел фоторепортажи, хронику молитвенного стояния у храма Христа Спасителя. Видно было, что у храма стояли русские люди, которые могли спокойно обращаться друг к другу. Брат, отец, матушка, доченька. Стоял единый народ, к которому можно было обратиться, братья и сестры. Святейший патриарх Кирилл в своем слове, обращенном к народу, сумел вместить очень много глубоких и важных мыслей о истории России, о том, что с нами происходит сегодня, и о нашем будущем. И все услышали, с какой горечью и болью прозвучали слова патриарха о предателях в рясах. Многие спрашивают, а кто же эти предатели, как они могли появиться в Русской Православной Церкви? Святейший патриарх говорил о священниках, которые знают, что сегодня в либеральных российских средствах массовой информации ведется мощнейшая антицерковная кампания. Знают о том, что в стране совершают сознательное ритуальное кощунство, нападение на православные храмы. Но делают вид, что ничего особенного, оказывается, не происходит. В то время, когда российские либералы открыто объявили войну Русской Православной Церкви, эти священнослужители не желают встать на защиту веры и поруганных святынь. Что это, если не предательство? Но предатели всегда переходят на сторону врага либо из-за малодушия, либо из-за корыстных побуждений. А что же заставило некоторых людей в рясах сегодня стать предателями? Кто-то, возможно, проявил малодушие. Но большинство явно действует из идейных соображений. Не секрет, что очень снисходительно к кощунству в храме Христа Спасителя отнеслись именно церковные либералы. Причем как священники, так и миряне. Для них российские либеральные политики, развязавшие войну с церковью, оказались ближе, чем братья и сестры во Христе. Не случайно многие церковные либералы высказывали свои политические симпатии во время выборов олигарху Михаилу Прохорову, хотя Прохоров никогда не скрывал своего враждебного отношения к Русской Православной Церкви. В середине 90-х годов российские либералы составляли список общественных организаций, враждебных демократической России и так называемым общечеловеческим ценностям. И тогда Радонеж, наша радиостанция, в этом списке оказалась под, не помню под каким номером, но мы получили почетное название «Монархо-фашистской организации». Что для православного человека, надо заметить, звучит весьма почетно. Если мы вспомним, что в 20-е и 30-е годы именно такое обвинение монархо-фашисты предъявляли многим, кто остался верным Богу, царю и Отечеству. Многие наши новомученики-исповедники в НКВД получили обвинение именно монархо-фашистов. На протяжении двух десятилетий вещания радиостанции «Радонеж» нам приходилось постоянно слышать упреки от церковных либералов. «Вы навязываете православным христианам свои политические пристрастия». Монархия или республика для христианина – это не важно. Главное – быть со Христом. Ваши монархические убеждения – это политика. Вы тянете в церковь политику и разжигаете страсти. Это мы слышали, ну, на протяжении всех 20 лет. И упрекали нас даже в том, что царя-мученика мы желаем прославить, чтобы утвердить взгляд на монархию как единственную правильную форму правления. Однажды в прямом эфире прозвучал звонок, в котором слушатель обратился ко мне с упреком. «Вы постоянно навязываете свои монархические убеждения», — сказал этот слушатель. «Это недопустимо. Мы, православные люди, принадлежим к разным политическим партиям. Прекратите навязывать нам свои монархические взгляды и необходимость восстановления в России монархии», — сказал он очень так уверенно и категорично. Отвечая радиослушателю, я попытался объяснить, что мы стремимся сделать все, чтобы русские люди перестали разделяться на партии. Партия — это часть. И разделение на партии произошло, к сожалению, в начале 20 века. Наша задача, чтобы русские люди вновь стали единым народом семьей. Во главе семьи всегда стоит отец. Не случайно на Руси государя называли «царь-батюшка». В семье же послушание отцу основано на любви и исполнении заповеди Божией. И пока русские люди твердо хранили веру православную, были верны Отцу Небесному, они сохраняли верность и помазаннику Божию, православному государю. Но в 20 веке Господь попустил пройти суровое испытание. Попробовали, что значит жить по своей, а не по Божьей воле. И когда наш народ вернется из страны далече к Отцу Небесному, вернется на свою духовную родину, Святую Русь, то вновь обретет единственную и естественную для России форму государственного устройства – православное самодержавное царство. Но для этого прежде всего необходимо вернуть в сердце любовь к Богу. Только вернувшись к Богу, можно быть верными и можно научиться любить царя. Иван Александрович Ильин, великий русский мыслитель, писал: «С доверием государю в монархическом правосознании теснейшим образом связаны два основных чувства – любви и верности». Ильин писал, чтобы иметь государя, его надо любить. Иметь государя возможно любовью, сердцем, чувством. Монархия держится любовью подданных к своему монарху и любовью государя к своим подданным, писал Ильин. В душе монархиста живет особенное отношение к государю, а в душе государя особенное отношение к своим подданным. Есть оно, это отношение. И настоящая монархия не по расчету, не из страха, не по инерции живет и цветет, государство крепнет. Очень важные мысли Ивана Александровича Ильина для всех нас. Ибо, вернувшись к Богу, русские люди обретут в сердце истинную любовь, которая является всегда даром благодати Святаго Духа. И смогут, как когда-то благочестивые предки, что давали в 613 году клятву на верность государю Михаилу Федоровичу Романову, обрести русского православного царя. И хотя, конечно же, главная задача радио «Радонеж» – проповедь Слова Божия, но очень важно сегодня донести до слушателей правду о русской истории, о русских царях, объяснить учение церкви о самодержавной монархии. Я попытался объяснить слушателю, что монархические убеждения святого Иоанна Кронштадтского – это вовсе не политические пристрастия, а часть православного мировоззрения. А священномученик митрополит Владимир Богоявленский сказал, что священник-республиканец всегда маловер. Передача закончилась, и через некоторое время возмущенный слушатель прислал директору радиостанции «Радонеж» Евгению Константиновичу Никифорову пространное письмо с категорическим требованием прекратить навязывать слушателям монархические взгляды. И велико было мое удивление, когда я узнал, что автором этого письма является православный священник. В следующей передаче я привел высказывания о царской власти многих святых, от святых отцов Древней Церкви Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Максима Исповедника, наших великих русских святых, преподобного Серафима Саровского, святителя Филарета Московского, высказывания наших современников, святителя Серафима Соболева, Иоанна Максимовича. Конечно, не все святые говорили и писали о значении власти помазанника Божия православной монархии. На протяжении столетий в Византии и на Руси это считалось само собой разумеющимся. Но, братья и сестры, нет ни одного святого православной церкви, который был бы против царской власти. Хотя в Византии христианам порой приходилось испытывать гонения императоров-еретиков. Да и в Российской империи бывали разные времена, мы об этом с вами хорошо знаем. Веру во Христа действительно можно хранить и исповедовать и в языческой империи, и в мусульманской стране, и в советском атеистическом государстве, и в постхристианских современных демократических республиках, где победила новая религия, так называемая толерантность победила. Но со времен святого Константина Великого христиане понимают, как важна и благотворна для жизни церкви, для утверждения народа в благочестии, власть православного государя, власть помазанника Божия. Я не знаю, сумел ли убедить священника-республиканца, сумели ли оказать на него воздействие слова святых о православной монархии, которые я приводил в своей передаче, но надеялся, что если священник-республиканец постарается узнать точку зрения постоянных авторов нашей радиостанции, известных и уважаемых московских пастырей, то сможет легко это сделать. А все священники, выступавшие постоянно на радио «Радонеж», были убежденными монархистами и глубоко почитали память святого царя-мученика. Это и протоиерей Владислав Свешников, отец Артемий Владимиров, отец Александр Шургунов, Олег Стеняев, протоиерей Валентин Асмус, архимандрит Амвросий Юрасов, отец Дмитрий Смирнов, отец Аркадий Шатов, который ныне уже владыка Пантелеймон. Я знаю, что наши батюшки полностью разделяли убеждения святого Иоанна Кронштадтского и святителя Филарета Московского, святителя Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, преподобных оптинских старцев. Поэтому наш слушатель радиостанции «Радонеж» мог очень легко получить ответ не только от меня, а уважаемых пастырей, выступавших в то время на нашей радиостанции. В первые постсоветские годы, действительно, довольно часто, отвечая на вопросы радиослушателей, приходилось объяснять отношение церкви к православной монархии, рассказывать правду о святой царской семье, о русских государях. Но священников-республиканцев на нашей радиостанции мне встречать не приходилось. До тех пор, пока нам не пришлось встретиться с современными обновленцами. Это было в середине 90-х годов. И после того, как пришлось вести полемику с обновленцами, я узнал много любопытного. Оказывается, сохранились и благополучно пережили все десятилетия советской власти идеи, что в начале 20 века будоражили умы многих прогрессивно мыслящих священников. В то время первый раз пытались перестроить русскую православную церковь в соответствии с духом прогресса. Прогрессивно мыслящие священники всячески заигрывали с интеллигенцией, снисходительно смотрели на увлечение теософией, антропософией и прочей оккультной дребеденью. Эти священники считали, что в церкви слишком много обрядоверия, средневековых предрассудков и заблуждений, как они говорили. Народ, почитавший преподобного Серафима, искавший совета оптинских старцев, они искренне считали народом темным и суеверным. Ну и естественно, как и большая часть интеллигенции, мечтали о свержении азиатской деспотии, небе в алмазах над новой, свободной, демократической Россией. А к отцу Иоанну Кронштадтскому, к отцу Иоанну Восторгову, епископу Никону Рождественскому и многим замечательным архиереям и пастырям, состоявшим в Союзе Русского Народа, в этой среде отношение было презрительным и высокомерным. Прогрессивно мыслящие священники, все, кто оставался верным государю, именовали в то время царистами. Очень интересно, дорогие братья и сестры, что в свое время Византия и еретики называли православных точно так же – царисты. Это прогрессивное духовенство грезило мечтами о свободе для народа и полной свободе для церкви, которая, по их мнению, также страдала под игом государства. Святой Иоанн Кронштадтский пытался остановить безумцев. Пророчески предупреждал о том, какие страшные беды и потрясения ожидают Россию, если народ пойдет на поводу у богоборцев. Святой праведный Иоанн Кронштадтский предупреждал, что если не будет царя, то враги само имя России попытаются уничтожить. На всю Россию тогда звучали слова святого: «Держи же, Россия, твердо веры своей и церкви, и царя православного». Если хочешь быть непоколебимо людьми неверия и безначалия, не хочешь лишиться царства и царя православного. Не только святой праведный Иоанн Кронштадтский, многие святые призывали народ твердо хранить верность заветам Святой Руси. Святитель Феофан Затворник писал: «Коренные стихи жизни русской выражаются привычными словами – православие, самодержавие, народность». То есть церковь, царь и царство. Вот что надобно сохранять. «Когда изменяется сие начало, русский народ перестает быть русским», писал святитель Феофан Затворник. Но разве могли эти слова образумить прогрессивное духовенство? церковные либералы в начале 20 века, как и вся так называемая прогрессивная общественность, относилась с нескрываемой враждебностью к святому Иоанну Кронштадтскому. Клевета и ложь изливались на святого нескончаемым потоком со страниц либеральной прессы. И неудивительно, что либеральные священники, нацепив красные банты, восторженно приветствовали февраль 17 года. К сожалению, и большинство архиереев, словно находясь в неком помрачении, не возвысили свой голос в защиту царя. И очень скоро им пришлось увидеть, что ожидает церковь, что ожидает народ в обществе, где свергли православного государя и торжествуют идеи французской революции – свобода, равенство, братство. После революции наиболее активные деятели из прогрессивного духовенства, после того, как рухнуло проклятое самодержавие, которое они так не любили, тотчас ринулись создавать свою, обновленную, как они говорили, церковь. В отличие от архаичной, как называли православную церковь, в новой, живой, по их мнению, церкви, так они называли свою секту, живая церковь, обновленцы богослужения должны были совершать на русском языке вместо церковного славянского. Церковнославянский они считали устаревшим. И служба должна была вестись по новому календарю, на который революционеры одним из первых декретов перевели жизнь бывшей Российской империи. Особую ненависть живоцерковники испытывали к монашеству. Архиереи этой так называемой живой церкви имели право быть женатыми. Пожалуй, самым ярким представителем обновленческой церкви был так называемый митрополит Александр Введенский. Может быть, кто-то видел его фотографии. Те, кто видел, навсегда запомнят человека в архиерейском облачении с бритым лицом и гитлеровской щеточкой усов под длинным острым носом. Лучше всех описал свое впечатление от первой встречи с Введенским Краснов Левитин. В зал вошла Баба-Яга в архиерейской митре на голове. Когда Введенского отпевали в храме преподобного Пимена Великого в Воротниках, то народ стоял молча, никто не шелохнулся в ответ на призыв попрощаться с так называемым владыкой. И за гробом этого так называемого митрополита, провожая в последний путь, шли четыре его бывших жены и заплаканная комиссара Александра Кавантай. Живоцерковники в то время старательно писали доносы в ЧК, вели упорную непримиримую борьбу со старорежимной Тихоновской церковью, как называли они русскую православную церковь. Всех архиереев и священников, сохранявших верность святейшему патриарху Тихону, верность канонам и священному преданию церкви, они объявляли реакционным духовенством. Сектантам-раскольникам с помощью чекистов удалось захватить большинство храмов в Москве в то время, но на богослужении обновленцев в пустом храме Христа Спасителя стоял всего десяток другой прихожан, а в храмы, где служили архиереи и священники, оставшиеся верными матери церкви, народ не мог вместиться. В ЧК, затем в НКВД, ГПУ, арестованным священникам задавали первый вопрос: на каком языке служите? И если священник служил на церковнославянском, то это считалось контрреволюционной деятельностью. Любимым обвинением в доносах, которые строчили обновленцы в то время, было утверждение, что тихоновцы являются сторонниками старого режима, а не монархисты, а следовательно враги новой советской власти. А сами же обновленцы старательно подчеркивали свою лояльность советской власти, верность идеалам свободы, равенства, братства и свою ненависть к старому царскому режиму. И потому их часто называли «Красная церковь». Советской власти обновленцы были благодарны за то, что она освободила, по их мнению, церковь от пленения самодержавной властью и позволила, наконец, обновить церковную жизнь. Но они так рьяно обновляли жизнь православной церкви, эти прогрессивные священники, что скоро остались без прихожан. Надо заметить, что некоторые обновленцы столь яростно боролись с архаичной церковью, как они называли православную церковь, будучи уверены, что выполняют благое дело. Некоторые из тех, кто искренне заблуждался, опомнились и, покаявшись, затем вернулись под домофор святейшего патриарха Тихона. А остальных за ненадобностью новая власть постепенно разогнала. Кстати, многие обновленцы затем тоже попали в тюрьму, их чекисты также пересажали. Но православный народ всех обновленцев, живоцерковников, запомнил как настоящих иуд. Пользуясь предательством этих священников-реформаторов, богоборцы методично пытались разрушить церковь. В то время православную церковь им уничтожить не удалось, но многие новомученики и исповедники были арестованы именно после доносов обновленцев. Конечно же, казалось, что после таких невиданных гонений на церковь, после всех испытаний, что пережила Россия, православные навсегда излечатся от яда либеральных идей. При советской власти священники в России о своих монархических убеждениях и почитании памяти убиенной царской семьи могли говорить только самым близким духовным чадам. Хотя, я думаю, многие могут подтвердить, что большинство православных русских батюшек и в те годы были монархистами и почитали память царя-мученика, как и многие простые миряне. В конце 70-х в Почаевской лавре мне приходилось во время богослужения читать помянники, которые подавали простые паломники. И во многих помянниках, дорогие братья и сестры, о упокоении первыми были записаны имена Николая, Александры, Алексея, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. Догадаться, о ком молились православные люди, было несложно. А в некоторых домах рядом с иконами стояли чудом сохранившиеся фотографии царской семьи. Ну, после 81-го года прославления царственных мучеников в Русской Православной Церкви за границей в наших домах стали появляться и первые иконы царской семьи. Началась перестройка. Во время перестройки в церковь пришло множество новых людей. Большинство из тех, кто воцерковлялся, открыли для себя правду о русской истории. А правда эта хранилась в Русской Православной Церкви все годы советской власти. Большинство из этих людей стали убежденными сторонниками восстановления православной монархии. Не декоративной конституционной монархии, но власти православного самодержавного государя. Некоторые из тех, кто обрел веру в те годы, придерживались либеральных взглядов и остались верны идеалам демократии. Священный сан в то время принимали православные христиане с совершенно разными взглядами на историю России, на ее будущее. Многим оказались близки слова и проповеди митрополита Иоанна Снычева. Ну а те, кто придерживался либеральных взглядов, мечтали о торжестве демократии и общечеловеческих ценностей. Кто-то изменил свои взгляды, а кто-то остался верен своим демократическим убеждениям. Казалось в то время, что на жизни церкви это не должно отразиться. Главное было для нас, что после 70 лет безбожия и государственного атеизма можно было проповедовать Слово Божие. А закончилась перестройка в Советском Союзе тем, что наследники партии большевиков мирно уступили власть наследникам либералов-февралистов. И неожиданно выяснилось, что в конце 20 века идеи о реформировании церкви, которые будоражили умы в начале столетия, вновь оказались необыкновенно привлекательны для части российской интеллигенции. И вот что удивительно, дорогие братья и сестры, новые прогрессивно мыслящие священники полностью повторяли путь обновленцев начала века. Те же мечты о переходе на новый стиль, о переводе богослужения на русский язык вместо устаревшего, по их мнению, церковно-славянского. Тоже высокомерное презрение к темному народу, якобы погрязшему в обрядоверии и средневековых предрассудках. И почему-то даже ненависть у многих из них к монахам, невежественным фанатикам, как они называют монашествующих. И при этом, конечно же, полное неприятие истории царской России, где, как они говорят, церковь была порабощена государством. Создавалось полное впечатление, что в конце 20 века в России вновь пытались создать живую церковь. Помню, на одной из конференций священник-либерал заявил о том, что атеистическое государство и разрушенные храмы – это, оказывается, и есть плод тысячелетней жизни Русской Православной Церкви, не сумевшей, по его мнению, просветить русский народ. А на Западе, как утверждал священник-либерал, сохранилась нравственность, и церкви никто не разрушал. Пришлось ему ответить, что плод Русской Православной Церкви, который она принесла к Богу в тысячелетие крещения Руси, это сотни тысяч новомучеников и исповедников российских. Прославлены немногие, но мы знаем, что десятки и сотни тысяч русских людей, не только священников, казаков, крестьян, офицеров, мещан, остались верными Богу и Отечеству. И такой жертвенной любви и верности Христу мир не видел со времен первых христиан. Многим обновленцам свойственны бывают экуменические настроения и симпатии к римокатоликам и протестантам. Но в этом иногда сказываются не какие-то особые духовные предпочтения, а свойственные российской интеллигенции преклонение перед цивилизованной Европой. Разумеется, новые обновленцы были ярыми и убежденными противниками прославления царской семьи. И надо заметить, такими остаются некоторые. Хотя церковь прославила, царственных мучеников. Они не могут уже открыто об этом говорить, но мне приходилось сталкиваться с обновленцами, которые считают, что прославление не должно было состояться. И с возмущением они все эти годы упрекали православных монархистов в том, что мы пытаемся протащить в церковную жизнь политику. А это все, по их мнению, земное, очень далекое от проповеди Евангелия. Христианину все равно где жить. В православной империи, демократической республике мы эти слова постоянно слышали от либерально настроенных сторонников церковных реформ. Хотя это не мешало церковным либералам при случае подчеркивать свою приверженность общечеловеческим ценностям и идеалам свободы, равенства и братства. А некоторые из них даже подчеркивают, что не только церковные перегородки не достигают неба, но, как они говорят, и национальные, и государственные границы для них не важны. Один известный церковный либерал гордо заявил, что его совершенно не интересует, что будет с этой страной, как он называет Россию. У его преподобия оказывается прописка на небесах, он в этом уверен. А патриотизм, по мнению этого священнослужителя, не входит в число христианских ценностей. Другой церковный либерал воспевает генерала Власова, сомневается в существовании святых Петра и Февронии и одобряет эвтаназию. А известный всей Руси протодиакон борется с суеверием и обрядоверием невежественного народа, разоблачая, по его мнению, благочестивые сказки и отрицая схождение благодатного огня. В том, что сотни тысяч русских людей прошлой осенью стремились поклониться честному поясу Пресвятой Богородицы, церковные либералы и светские либералы единодушно увидели лишь полуязыческое, как они считают, желание чуда. Конечно, дорогие братья и сестры, не все церковные либералы поддерживают обновленческие реформы. Среди них есть и вполне добросовестные, даже ревностные пастыри. Многие священники просто совершают богослужение, исповедуют народ, проповедуют Слово Божие, не вникая в подобные вопросы. И казалось нам, что противостояние церковных либералов и консерваторов останется надолго лишь нашим внутрицерковным делом. И на жизни общества оно не должно было отражаться. Хотя современные российские средства массовой информации явно симпатизировали просвещенным христианам, как они называют, либералов, и подчеркивали свою враждебность и неприятие консерваторов церковных. Консерваторов обычно называют ксенофобами, подозревают в дремучем невежестве и квасном патриотизме. При этом российские либералы, не скрывая своего отрицательного отношения к Русской Православной Церкви, невероятно озабочены тем, что богослужения совершаются на церковно-славянском языке. Сами они ходить в эту средневековую, по их мнению, церковь не собираются, но невероятно волнуются о простом народе. Российские либералы вместе с новыми обновленцами мечтают реформировать и модернизировать архаичную церковь. И вспоминаются пророческие слова Федора Михайловича Достоевского. «Проклятые либералы погубят Россию». Конечно, разрушить и погубить церковь церковным либералам не удастся, но вред нанести могут серьезный. Потому что, дорогие братья и сестры, предатель всегда опаснее открытого врага. И вот в 2012 году мы увидели, как над Россией нависла угроза оранжевой чумы. Многие заметили, мы не раз говорили об этом в наших передачах, поразительное сходство того, что происходило этой осенью, с событиями февраля 2017 года. И неожиданно выяснилось, что демократические убеждения и болотные симпатии церковных либералов – это вовсе не политика, далекая от Евангелия, в чем они постоянно обвиняли монархистов, но, оказывается, свидетельство о пробуждении гражданского самосознания среди православной общественности. Как объяснил священник Свердлов, они, оказывается, озабочены лишь честными выборами. И поддержка этой зимой церковными либералами болота живо напомнила о том, как в 1917 году некоторые священники, нацепив красные банты, на революционных манифестациях пели Марсельезу. На кощунство в храме Христа Спасителя церковные либералы отреагировали довольно снисходительно, как и положено просвещенным христианам, а не религиозным фанатикам. Многие либеральные священники явно были гораздо больше озабочены своей репутацией в глазах прогрессивной общественности, чем информационной войной, развязанной в наши дни против Матери Церкви. В 20-е годы прошлого столетия живоцерковники в своих доносах называли священников и мирян, верных патриарху Тихону, царистами, прислужниками старого режима, врагами новой власти. Обновленцы всячески заискивали тогда перед красными комиссарами, уверяли их в своей лояльности. А в последние годы из уст церковных либералов мы постоянно слышали одни и те же обвинения. Царебожники, миссиофобы, обрядоверы. На самом деле, дорогие братья и сестры, церковные либералы невероятно озабочены тем, чтобы выглядеть своими в глазах новых комиссаров. Предатели в рясах надеются, что версия просвещенного христианства сможет удачно вписаться в проект новой демократической России, встроенной в глобальный мир. Но так же, как и чекистам, живоцерковники нужны были лишь для того, чтобы разрушать церковь изнутри, так и современные обновленцы и все церковные либералы нужны комиссарам нового мирового порядка лишь для борьбы с Церковью Христовой. В мире, победившей толерантности, не нужны даже такие просвещенные христиане. Разве что им придется признать святынями музеи Холокоста и принять новое богословие, либеральное богословие после Освенцева, так его называют. Богословие, отрицающее крестную жертву Спасителя. Предатели, будь то в рясах или в военной форме, презирают все. Им не доверяют даже те, кому изменники пытаются служить. Участь всех предателей незавидна. Но особенно страшно предавать Матерь Церковь, предавать Христа Спасителя. И очень хотелось бы надеяться, что многие из церковных либералов, высокомерно осуждавшие молитвенное стояние у храма Христа Спасителя 22 апреля, как некое мероприятие церковного официоза, сегодня образумятся и будут вместе с православным народом. У храма Христа Спасителя в это воскресенье, 22 апреля, вместе со святейшим патриархом Кириллом предстоял Богу и молился русский народ. Когда 75 тысяч едиными устами пели символ веры, то это было исповедание верности Богу перед лицом новоявленных иуд и новых богоборцев, перед лицом тех, которые 2000 лет ненавидят Господа нашего Иисуса Христа и Святую Соборную Апостольскую Церковь. Об этой ненависти говорил в своем слове, обращенном к народу, святейший патриарх. У храма Христа Спасителя был все тот же народ, который явил миру в 20 веке сотни тысяч мучеников и исповедников, пострадавших за Христа. Разрушая храмы, убивая царя, богоборцы надеялись уничтожить православную Русь. Но мы видим, что русский народ жив милостью Божией и молитвами Пресвятой Богородицы. Восстановил взорванный храм Христа Спасителя народ русский, возрождает разрушенные и строит новые храмы по всей России и вновь славит под радостный звон колоколов воскресение Христово. Молитвенное стояние на Фоминой неделе подтвердило, что русские люди только в молитве к Богу могут собраться вместе, только в молитве к Богу могут прекратить гибельное разделение на различные партии. Вернувшись в храм Божий, русский народ может вновь стать единой семьей. А благодать Божия способна возродить в сердцах подлинную любовь и верность. И в ответ на соборную молитву мы можем увидеть чудо Божие, восстановленное православное русское царство. Надежду на это чудо Божие нам дают пророчества русских святых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал в 1907 году: «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях вот таких мучеников помни, как на крепком фундаменте будет воздвигнута Русь новая по старому образцу, крепкая своей верой в Христа Бога, Его Святую Троицу, и будет по завету святого князя Владимира, как единая церковь». Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Пресвятая Богородица, спаси нас!